вопрос. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11:05. Доброго утра всем. Меня зовут Сергей Рыбко. Я и вы сегодня свои вопросы адресуем Айку Халатяну, политическому обозревателю. Он сейчас находится в Армении. Айк, здравствуйте, вы с нами? Айк? Айк Грантович, здравствуйте. Нет, видимо, с нашей стороны пока связи нет. Я пока для слушателей поясню, почему мы обращаемся к армянскому политическому обозревателю. Дело в том, что на этой неделе впервые МИД России так всерьез устами Сергея Лаврова высказал озабоченность тем, что происходит в Ереване. Речь идет о задержаниях и претензиях, которые нынешнее руководство страны адресует прежним руководителям различного уровня. Наиболее примечательный здесь бывший президент республики Роберт Кочарян, который арестован, и генсек ОДКБ Юрий Хачатуров, которого тоже сперва поместили под домашний арест, потом под залог выпустили, и сейчас вокруг его дальнейшей судьбы разворачивается дискуссия такой конструкции, что Хачатуров должен исполнять свои обязанности генерального секретаря Организации договора о коллективной безопасности. Эти обязанности он должен исполнять в Москве. При этом Хачатуров оказался настолько ответственным гражданином Армении, что по вызову следователей прибыл на допрос в Ереван, где был помещен под домашний арест. Сейчас ему как бы дано разрешение, причем устное разрешение отправиться в Москву, чтобы здесь исполнять свои обязанности генсека ОДКБ. Он этим разрешением воспользоваться не готов. Его адвокаты, юристы говорят: дайте нам железобетонную такую бумагу, что вы отпускаете нашего Хачатурова в Москву поработать, чтобы потом не предъявлять ему претензии, что вот он, мол, сбежал из-под залога, из-под домашнего ареста. Дайте бумагу, дайте документ. Обращаются с такой просьбой юристы Хачатурова к властям Армении. Вот, вся эта конструкция описана мной максимально кратко. В целом, если говорить о претензиях, которые нынешние руководители Армении, ну, давайте, во главе с Николом Пашиняном, адресуют прежнему руководству, это все они суммарно называют узурпацией власти. В основном претензии касаются событий 2008 года, протестных акций, которые происходили в Ереване и в других городах Армении, и какие? Претензии к Кочаряну, как к президенту бывшему. Претензии к Юрию Хачатурову, который сейчас генсек ОДКБ, связаны с тем, что он тогда возглавлял гарнизон в Ереване, и это его люди, якобы по его приказу, те протесты подавляли. Причем нужно отметить, что по итогам этих протестов, помимо того, что были жертвы, так еще и нынешний руководитель, глава государства Никол Пашинян тогда получил срок за организацию, за участие в этих протестах. Вот, я как мог описал вам ситуацию, которая сейчас сложилась в Армении. К нам присоединяется Айк Халатян, политический обозреватель. Айк, здравствуйте, вы с нами?
Добрый день.
Добрый день. Может быть, вы владеете уже какими-то самыми последними данными о том, как складывается судьба Хачатурова, которого как бы отпускают в Москву на работу вот, в качестве генсека ОДКБ, но при этом он из Еревана выезжать не готов. Вот на этот момент что известно о его судьбе?
Ну, пока что какой-то новой информации нету, но мне кажется, этот вопрос будет решен. Он выйдет из Армении. Мне кажется, российская сторона, вероятно, добилась каких-то договоренностей с армянской стороной, потому что ничем иным, вчера, когда глава специальной следственной службы заявил, что Хачатуров может выехать, ну, я сомневаюсь, что какому-то другому человеку в Армении, которого выпустили под залог, разрешили бы покинуть, как бы, страну, да, это как бы парадокс такой. Поэтому, думаю, какие-то уже соглашения есть, именно поэтому я для Хачатурова сделано исключение.
Вы исходите из того, что судьбой Хачатурова в первую очередь озабочены люди в Москве, но вы готовы делать предположение? Я понимаю, что это ну, просто ваше экспертное мнение личное будет, но как вы думаете, если Хачатуров отправится таки в Москву, он потом при необходимости вернется в Ереван, когда его снова призовут к участию вот в этих разбирательствах?
Ну, тут это будет зависеть от того, какие договоренности есть между армянскими и российскими властями, потому что понятно, что вот такой отношение к Хачатурову, особое отношение к Хачатурову, произошло после заявления Лаврова, после бесед главы МИД России с армянскими коллегами, поэтому со своим армянским коллегой. И поэтому я думаю, что, вероятно, какие-то соглашения на этот счет между Москвой и Ереваном достигнуты. Теперь соглашение о том, что при необходимости он будет возвращаться, или соглашение о том, что как бы Хачатуров плавно уйдет из-под удара до того времени, пока он исполняет обязанности генсека, я вот точно не могу сказать.
Ну, давайте слушателям напомним коротко, что да, впервые вот с момента такой бархатной революции в Армении МИД России устами Сергея Лаврова жестко довольно высказался о происходящем. Россия, как союзник Еревана, всегда была заинтересована в стабильности армянского государства, поэтому происходящее там не может нас не беспокоить. Ну, в данном случае Лавров имеет в виду вот эти задержания и Кочеряна, и Хачатурова. Вопрос, а почему Москва настолько неравнодушна к судьбе Хачатурова? Да, он генсек ОДКБ, да, Москва, несомненно, заинтересована в том, чтобы ОДКБ функционировал, но почему именно за Хачатурова действительно такая серьезная борьба, причем даже в открытую? То есть Москва не скрывает...
Я считаю, это заявление касалось не только Хачатурова, конечно, хотя момент Хачатурова более особенный. Тут же вопрос не в самой фамилии, да, имя и фамилии конкретного человека. Тут вопрос в том, что армянские власти задержали генсека ОДКБ, да, военной организации, лидером которой является Россия. И тут, на мое мнение, сказалась все-таки определенная неопытность новых армянских властей, которые не до конца просчитали, какую реакцию вызовет вот именно их действия по отношению к Хачатурову. Тут их действия были продиктованы исключительно внутриполитическими моментами, да, но при этом понятно было, что вот этот шаг нанес очень сильный удар по имиджу организации. И мне кажется, что российская сторона была сильно недовольна тем, что вот подобный шаг не был согласован с ней. К примеру, ну, мое личное мнение, если бы армянская сторона отозвала бы Хачатурова с должности генсека и потом как бы...
Следственные действия какие-то проводила, да, я понимаю.
Да, я понимаю, что никакой реакции российской стороны не будет. Другой момент – это вот арест Роберта Кочаряна, потому что заявление же Лаврова касалось не только Хачатурова, да, вообще, в принципе, последних арестов, да, он там упоминает в Армении. Тут тоже могу лишь предполагать, и некоторые эксперты с этим согласны, что, вероятно, столь легкая капитуляция армянских властей, да, Сержа Саргсяна и других в конце апреля, в начале мая, было обусловлено в том числе и некими закулисными договоренностями при посредничестве России. Мы поняли, что российские представители активно ездили в Ереван, встречались с действующими властями, с Николом Пашиняном. И, вероятно, ну, я могу опять же говорить, что предполагать, что Россия недовольна тем, что вот эти договоренности, по ее мнению, все-таки нарушаются.
Но скажите, вот, допустим, на момент, когда Пашинян приходил к власти, там договариваться нужно было с Саргсяном и его людьми, его окружением. Сейчас вот эти все неприятности, задержания, обвинения, они касаются еще прежнего элиты, прежнего созыва, если я это верно понимаю. Это чем можно объяснить? Тем, что нынешние власти все-таки хотят провести то, что люстрации у нас называются. Но есть договоренности по Саргсяну и его окружению. Поэтому люстрируют
что было раньше. Я понял ваш вопрос. Но надо понимать, что Кочарян и Саргсян всегда шли вместе. Да? Тот же Серж Саргсян, если дело 1 марта будет до конца развернуто, да, тот же Кочарян же шел эти шаги не ради лично самого себя. Да? Он шел на эти шаги ради Сержа Саргсяна, потому что он был кандидатом от партии власти на президентских выборах, и при этом он был премьер-министром Армении в этот момент, да, когда вводилось решение о вводе войск, все остальное. Да. Поэтому нельзя сказать, что если получается так, если сажаем, армянская власть решила сажать Кочаряна и верхушку армии на тот момент, потому что уголовное же дело идет и в отношении министра обороны тех лет, Микаэла Арутюняна, который, по информации, в России находится, он заочно арестован и объявлен в розыск. Поэтому, ну, будет странно выглядеть в глазах общественности и всех, если ты арестовываешь Кочаряна, верхушку армии, и при этом Сержа Саргсяна не трогаешь, да? И потом, вот последний арест касается не только Кочаряна, да, по другим уголовным делам заведены в отношении ближайших родственников Сержа Саргсяна. Там больше уголовщина и незаконное обогащение. Арестован племянник Сержа Саргсяна, брат племянницы, другой племянник
объявлен в розыск. Это экспертами, ну, а может быть и самими участниками событий объясняется продолжением политической борьбы, то есть, да, Никол Пашинян теперь руководитель и лидер, но при этом администрация Саргсяна, его приближенные все равно не теряли каких-то амбиций, и их таким образом пытаются устранить, нейтрализовать.
Тут целый комплекс причин, не только как бы нейтрализация политического противника, потому что Серж Саргсян и республиканская партия, они полностью дискредитированы, да, в глазах общества. Тут в целом это как бы может быть упреждающий удар, учитывая их финансовые ресурсы, да, и возможности влиять на те или иные моменты. Но очень важную роль играет также то, что есть запрос со стороны общества. Да. Общество требует наказать коррумпированные власти. И как показывают вот эти дела, там вполне законно можно посадить практически любого представителя старых властей. И это к тому же добавляет рейтинга действующим властям.
При этом в обществе есть какое-то ядро из сторонников Саргсяна, Кочеряна, вот этого блока? Там есть кому-то
поддержать? Смотрите, Саргсяна я бы не сказал, что есть сторонников. Ага. Что касается Кочеряна, то тут очень сложный момент, понимаете. Тут надо понимать, что кроме Пашиняна и Кочеряна, да, и в кавычках другие, есть и третье лицо. Это первый президент Армении Левон Петросян, который был во главе оппозиции во время 2008 года, да, и к нему крайне негативные отношения также и у большинства населения Армении, да, поэтому очень многим людям вот эти преследования Кочаряна и все остальное, понятно, что Кочарян тоже не секретен, да, но они в этом видят какую-то реабилитацию Левона Терпетосяна, да, поэтому тут очень сложный момент, в отличие от, как бы, действий, например, против родственника Сержа Саргсяна, да, там идет чисто уголовные дела, и люди поддерживают это. В данном случае, конечно, этих людей мало, нельзя сказать, что там очень много, но есть и большая группа людей, которые считают крайне негативным шагом, вот, преследование Кочаряна, так как это фактически реабилитирует Левона Терпетосяна, и к тому же негативно может отразиться на армянской государственности, понимаете, когда уголовное дело в адрес второго президента, одного из лидеров карабахского движения, да, героя карабахского, немножко по-другому.
Эта ситуация, которую сейчас мы наблюдаем и обсуждаем, она тот кризис, который, казалось, весной достиг своего апогея, а потом некий курс на нормализацию обнаружился. Эта ситуация заново все раскачивает и его пути к стабильности ограничивает. То есть кризис нарастает благодаря вот происходящему.
Ну, кризис, знаете, какой кризис? Я бы не сказал, это же не такой кризис, что вот сейчас сторонники Кочаряна соберутся и выйдут на улицу. Во-первых, их очень мало, и во-вторых, они не такие активны, да, как
пашиняновские.
Да, пашиняновские сторонники. Тут немножко другое, что некоторые люди все-таки видят это все-таки проявление политической вендетты, хотя опять подавляющее большинство общества, оно за осуждение Кочаряна и за коррупцию, и в целом. Люди хотят, чтобы он сел. Теперь их не интересует, это будет лишь за события 1 марта, или за коррупцию, или за все остальное. Да, люди хотят, чтобы он сидел. И насколько это отношение имеет к правосудию, это немножко другой вопрос, да, и какими путями новая армянская власть это будет делать. Но то, что есть запрос существенно подавляющая часть общества, это факт. Но к чему вот этот шаги вот в этом направлении, к чему приведут в будущем, вот это немножко другое. Да, вот как мы видим, уже вот скандал с Хачатуровым с ОДКБ привел к тому, что люди...
У России возникли вопросы и претензии.
Да.
А при этом и в обществе, и среди экспертов в Армении есть понимание, что вот этот подход, он действительно Москву, мягко говоря, нервирует. Потому что вот Москва, в принципе, всякие такие революционные проявления не очень приветствует. А если еще потом приходится наблюдать, как прежних лидеров люстрируют, наказывают, преследуют и так далее, в Москве к этому совсем уж трепетно относятся. как думаете, вот сейчас вы сказали, что сперва, судя по всему, новые власти, Пашинян и его приближенные, они просто не просчитали возможного эффекта. Сейчас будут какие-то поправки сделаны? Я еще и для вас, и для слушателей просто напомню, что были договоренности о таких серьезных поставках оружия в Армению в ближайшее время, причем еще и под российский кредит. Ну, то есть был некий большой такой оружейно-экономический проект, и сейчас все его упоминают в связи с сложившейся ситуацией. То есть он может быть расторгнут, он может быть пересмотрен, заморожен. Вот суммарно, если оценивать эту ситуацию, отношения Еревана и Москвы на фоне происходящего, чем кончится дело, будут сделаны поправки, будут пересмотрены такие договоры и контракты, что думаете?
Ну, смотрите, тут очень сложная ситуация, опять же, во многом обусловленная внутриполитическими моментами в Армении, да? Смотрите, Пашинян пришел к власти, но на ключевые должности, да, которые должны сотрудничать с Россией и с другими странами, назначили люди из системы, да, это представители старой власти, не замаранные в каких-либо скандалах, коррупционных скандалах, да, как бы, которым нечего предъявить. Это глава МИД, кадровый дипломат, да, Зураб Нацаканян. Глава Минобороны, это долгие годы занимал пост первого заместителя министра обороны Давид Тунуян. Да, это как бы призвано показать Москве, что каких-либо изменений не будет, да, но при этом понятно, что придя к власти с помощью своих сторонников, да, гражданских активистов, ну, Пашинян не может не учитывать их мнение, да, а и у этих людей конкретно негативное отношение к старым властям. И вот сейчас у самого Пашиняна очень сложная ситуация, особенно до проведения досрочных выборов, да, чтобы и угодить своим сторонникам, да, как бы не разочаровать их, но при этом не испортить отношения и...
С Москвой.
Да, да, со своим главным
союзником. Но, исходя из того, что вы описываете, складывается ощущение, как будто вот эти уличные сторонники Пашиняна, граждане, они как будто негативно настроены к Москве.
Ну, смотрите, ну, есть много людей, которые считают, что союз с Россией не очень в интересах Армении, но при этом... подавляет намного большую часть жителей Армении, армянского общества, наоборот, считает, что союз с Россией жизненно важен для Армении. И поэтому свидетельством того, как Пашинян сам к этому вопросу относится, тот, что во время этих акций протеста, даже изначально, как он всегда же позиционировал себя как более прозападного политика, да, критика евразийской интеграции, в отличие, например, от тех же Украины и Грузии, да, он всячески избегал какого-либо внешнеполитического момента, дабы не испугать существенную часть как бы армянского общества, людей, которые готовы были поддержать выступление против действующей власти, но которые бы не поддержали действия против армяно-российского союза. Угу. Поэтому то же действие, вот отношение изменения меры пресечения в отношении Хачатурова, да, разрешение ему покинуть Ереван, это же говорит о том, что все-таки Ереван учел
позицию Москвы, да.
Да, поэтому тут очень сложный вопрос будет. Опять же, повторю, тут очень много вещей зависит от того, что все-таки пришли к власти люди неопытные, да. Методом пробы и ошибок они будут как бы находить баланс вот в отношениях, понимать, что и как надо. Поэтому я все-таки думаю, что у двух стран слишком много общих интересов, чтобы вот такие инциденты... они не смогли прийти к какому-то компромиссному решению, да, соглашению.
Третья сторона, скажите, а третья сторона в этой истории есть? Ну вот какой-то третий сторонний наблюдатель, не знаю, будь то представители НАТО, Евросоюза, просто представители Соединенных Штатов, кто-то третий в этой истории участвует, мнение высказывается?
Я опять повторюсь, я не думаю, что тут там это было вот действия в отношении Хачатуряна или Хачатурова были обусловлены как бы третьими странами. Да, опять повторюсь, мое мнение, очень почти все эксперты это придерживаются, это обусловлено все-таки логикой внутриполитической борьбы и, может быть, не исключая некоторыми личными моментами. Тот же, опять же, как вы уже сказали в начале программы, тот же Пашинян как бы отбыл тюремный срок и вышел по амнистии именно по событиям 1 марта. Но я скорее поверю, что в этом деле есть личные моменты, чем какие-то...
сторонние влияния.
Да, потому что, опять же, вот тот же вопрос оружия, да?
Да.
Всем понятно, что Россия не заинтересована в войне в регионе, да, в Карабахе, в возобновлении войны. На данный момент единственный способ не допустить войны, это...
вооружить армянскую армию?
Да, потому что рычагов, как показал апрель 2016 года, серьезных рычагов воздействия на Азербайджан у России нету. Единственный фактор, который может удержать Баку от возобновления войны, это в том, что если Баку будет не уверен благоприятном исходе войны. А для этого нужен баланс сил. И естественно, что российская сторона показывает, что тот же фактор поставок оружия и экономические вопросы могут негативно сказаться на Армении. Я не думаю, что они до конца, если уж есть желание сохранить союз, я не думаю, что российская сторона до конца пойдет в этом направлении. Это просто как бы стороны обозначивают свои возможности, да, и садят и пытаются найти компромисс. При том, что, опять подчеркну, надо понимать, что у армянских властей нет цели, да, как-то задеть Россию, там, уйти.
Я понял, да. Вы сказали, что они не просчитали просто изначально возможных последствий этих задержаний.
Да. Я вам один момент скажу, чтобы просто для российского слушателя было понятно, да. Учитывая бешеную популярность Пашиняна ныне, да, в обществе,
да,
даже при очень сильных пророссийских настроениях армянского общества, если бы Пашинян захотел бы как-то изменить внешнеполитический курс, на данный момент ему бы это удалось, да, потому что у него бешеная популярность, да, причем самый популярный армянский политик, наверное, с момента независимости. Но раз даже при этих факторах он не пошел на этот, да, шаг, решил более прагматично подходить и исходить из интересов Армении. Да, интересы Армении требуют нормальных отношений с Россией, как и например, США с Западом, СИЭС, да, или Иран. Это уже говорит о том, что у него цели, как таковой цели, как бы увести Армению.
От России нет.
Да, и он же неоднократно подчеркивает, что никаких геополитических реверсов не будет. Армения останется в ОДКБ, в ЕС, и наоборот, будет делать так, чтобы более эффективными были эти организации, дабы Армения больше выгоды получала от членства в этих организациях.
Что ж, Айк, спасибо большое за это мнение и за вообще разговор в целом. Мы прощаемся на этом. Благодарю вас. Айк Халатян, политический обозреватель армянский, был с нами на связи. Те, кто дозванивался в период нашего разговора с Айком Грантовичем, давайте снова возвращайтесь. Что вы отсюда, из Москвы, думаете по поводу происходящего? 73-73-94-8, телефон прямого эфира. 73-73-94-8 — это для звонков в эфир. СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. То, что происходит в Армении, вот сейчас последняя реплика Хватяна была о том, что если бы Пашинян хотел порвать с Москвой или там как-то уязвить, разозлить Москву, разорвать отношения, он бы это мог сделать, у него есть политический потенциал для этого, но он этого не делает, значит, действительно хочет держаться Москвы и дальше иметь дело с нынешним российским руководством. 7373948, на что происходящее в Армении похоже с вашей точки зрения? Здравствуйте.
Алло, моя точка зрения, всю жизнь Армения живет за счет России. И все время они живут хорошо от России, получают много от России, и все им плохо. Им плохо было и с Турцией, теперь им плохо с Россией. Так пусть они живут своей.
А давайте, хорошо, я прям ваше эмоциональное заявление тогда разовью, это ваше соображение эмоциональное. Вы предлагаете порвать дипломатические отношения с Ереваном и не иметь вообще с ним дела.
Если они этого хотят, ради бога,
так вам же
что, им плохо живется с Россией?
Спасибо. Вы так говорите, как будто без России Армении нет. Вот я с этим не согласен. Это несколько самонадеянно, по-моему, так рассуждать. Будут жить за счет Америки, пишет Валерий, который до этого тут засыпал нас сообщениями о том, что ждут, мол, указки от США, ждут указки от НАТО. Да вот, по-моему, Айк Халатян, с которым мы беседовали, довольно толково и подробно описал, почему происходящее — это не такой уж большой кризис именно в отношениях Москвы и Еревана. Потому что в Ереване сейчас люди, которые еще не умеют в таких политических масштабах мыслить и работать, ну, не умеют принимать во внимание наличие Москвы, все эти договоренности соблюдать и строить, просто опыта такого нет. Ну и плюс вот сигнал о том, что если Пашинян хотел с Москвой рассориться, он бы мог, но не стал. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Я прежде всего хочу сказать, достаточно посмотреть, кто является послом Соединенных Штатов в Ереване, в Армении.
Кто?
Ричард Милс, генерал морской пехоты, который прошел все локальные конфликты, включая Афганистан, и командовал теми группировками, которые ярко подсказывают, что Армения уже давно ассоциируется с НАТО, в том числе и при...
А вам не кажется, что разумно назначить боевого генерала на такую должность, если у вас под боком Нагорный Карабах?
Вы знаете, достаточно посмотреть, кто посол в Азербайджане, Роберт Фрэнсис Секута, специалист по нефти, в том числе и в Грузии, яркий дипломат, который уже давно с его подачи предшественника, в том числе и Ричарда Ричарда Норланда разорвана связь с Россией. Это вопрос времени. Вы посмотрите, как закончился маховик его на Украине. Тем более, не так времени прошло много по поводу тех событий, которые
Смотрите, извините, у нас времени мало. Вы сравниваете с Украиной. Там изначально довольно много антироссийского звучало и на площадях, и из уст политиков. В Армении такого нет.
Да. Сергей, я хочу вас обратить внимание. Мы начали акцентировать это только в 2014 году. На самом деле, это происходило с 2008 года, когда Джордж Буш посетил еще до южно-осетинских событий в апреле 2008 года в Киеве Украину и сообщил, что с Россией по поводу постсоветского пространства никаких переговоров, обменов, в том числе уступок, тем более.
Но в Армении, не будет. Пока же и нет наши, похожего.
И наши СМИ об этом молчали. Поэтому я говорю, пока нам кто-то не пнет под зад, мы шевелиться не будем.
Услышали вас. Информационный выпуск продолжим после него.
Хороший вопрос. 11:35.
Меня зовут Сергей Рыбко. Давайте продолжим армянскую тему. Евгений Петросян и Елена Степаненко оказываются в разводе. Во-первых, для значительной части нашей редакции стало новостью, что, оказывается, Евгений Петросян и Елена Степаненко были в браке, но это связано с молодостью присутствующих. Вы, конечно, кто-то там, морализаторы какие-то сейчас вздрогнут и скажут, да слушайте, копаться в чужом грязном белье, вы же такая солидная радиостанция. А я ничего не могу с вами поделать и с нами поделать. Это топ Яндекса, и это топ Яндекса на протяжении уже почти 2 часов, и я думаю, в течение дня это будет новость примерно того же сокрушительного масштаба, что похищение кота-бегемота из дома Булгакова, из музея. Так что я думаю, об этом можно поговорить. Благо, то, что происходило в редакции, когда мы узнали об этом скандале. А речь идет о том, что Елена Степаненко подала в суд иск о разделе имущества с Евгением Петросяном. В редакции состоялась масштабная дискуссия, и, по-моему, она до сих пор продолжается. Она в основном состоит из воспоминаний о тех динозаврах русской комедии, русской сцены, русской сатиры. Не было слова «стендап», было слово «сатира». И мы их всех вспоминали, начиная от Дубовицкой, продолжая Гальцевым, Дроботенко, и кто-то еще там по пути вспомнился, как Клюшкин, кого мы еще знаем. В общем, есть некий набор этих гигантов, которые плавали на каких-то кораблях по рекам, по Волге, и это все под вывеской «Аншлаг» выходило на протяжении, я не преувеличиваю, лет 5, наверное, на центральных федеральных каналах. Потом была какая-то уже печальная перезагрузка, была вывеска «Кривое зеркало» и какие-то прочие еще бренды возникли. И туда уже вообще нагнали совершенных клоунов в гриме, буквально в гриме. Но вот был какой-то момент, такая эпоха смеха панорамы, которую вел тот самый Евгений Петросян. И даже мелодию из «Смеха панорамы», наверное, многие так сходу, кроме меня, смогут напеть и насвистеть. В общем, это такой мощный пласт нашей культуры, который сейчас взломан, этот пласт, благодаря тому, что мы узнаем, что, оказывается, Евгений Петросян и Елена Степаненко разводятся. Честно скажу, я подписан на Инстаграм Евгения Петросяна. Это довольно утешительное, а кого-то, может быть, наоборот, травмирующее развлечение. Он довольно активно его ведет. Понятно, что за этим стоит какой-то юный и не самый рукастый СММщик, но это есть. Есть Инстаграм Петросяна. И не так давно я помню, что он там Елену Степаненко поздравлял с днем рождения, из-за чего возникает иллюзия, что, может, у них-то все было довольно долго благополучно, и, может, лишь в какой-то недавний момент испортилось. Я абсолютно уверен, что большинство среди наших слушателей есть, не большинство, но вот некая группа людей, которые к творчеству Евгения Петросяна и ему подобных, вот это людей из эпохи до стендапа. Это потом мы уже с вами выучили английский язык, стали смотреть Джима Джеффриса, Луис Си Кея, Эдди Иззарда и прочих. А когда-то вместе с родителями мы смотрели Евгения Петросяна. И не надо от этого отпираться. Говоря «мы», я имею в виду тех, кто сейчас в возрасте пребывает там 30+, от 30-ника до 40. Вопрос к тем, кто внимательно следит за развитием и отношений, и карьер этих двух граждан. 7373-94,8, телефон прямого эфира, а прежде вот люди, которые читают эти журналы с яркими заголовками прямо на обложке. Я не хочу называть это глянцем, потому что, по-моему, это не глянец, там обложка помягче будет. Вот те, кто читает эти издания, «Семь дней» есть нечто такое, «Стар» что-нибудь, «Хит» что-нибудь, «Звезды» куда-нибудь, с кем-нибудь, когда-нибудь. Я не знаю наименование этих изданий, но что-то такое мерещится мне за стеклами киосков. Кто вот это все читает, это у Евгения Вагановича и... Вот, понимаете, я так прочно помню, что он Евгений Ваганович Петросян, а, к сожалению, отчество Елены Степаненко не знаю. Так вот, между ними что-то давно, да, разладилось, они отдельно выступают, они, может быть, даже друг о друге что-то говорили. 7373-94,8, телефон прямого эфира. Оцените, что вообще произошло с этим поколением. Оно как-то вот растворилось за всем этим Comedy Club и КВНом. То есть КВН... нанес как будто первый удар по вот этому явлению, этому бизнесу. А следом это все добил, наверное, Comedy Club, подключившиеся ТНТ и какие-нибудь пельмени. 7373948. Кто следил за Петросяном все это время? Ну-ка расскажите, что там происходило. В свое время он был неплох, говорит 34-й. Как найти новость про казаков со стропонами? Не знаю, СД, я думаю... А вы именно новость хотите или видео соответствующее? Петросян до туфты никогда не опускался, в тусовках не светился, говорит великий немой. Сатирик Коклюшкин, тесть Владимира Соловьева, НТВ, рассказывает нам 51-й. Ну вот видите, вы же погружены в вопрос. Кстати, сатирик Коклюшкин, по-моему, покинул этот бренный мир. Надеюсь, я сейчас ничего... Надеюсь, я не ошибся, иначе было бы как-то совсем неловко. По-моему, Коклюшкин действительно ушел. В наши времена распила бабла между партнерами, все взбесятся, обсуждая сумму недвижимости, заработанного непосильным трудом. Отбивается от такой неожиданно прорвавшейся в эфир Real Inform. 55-й полагает, что я, переходя к Петросяну, пытаюсь отбиться от... ну, как будто бы кипятящие мозги темы событий в Армении. Да нет, просто действительно, я вас предупреждаю, Петросян будет топовой историей сегодня в течение дня. Вы от этого никуда не денетесь. 7373948 для звонков. Ну, есть же, есть. Есть люди, которые глубоко в это все погружены. Петросян и Степаненко ни разу не сатира. Сатира — это Солщиков, Щедрин, Ильф и Петров и так далее, говорит 434-й. Старые они и не смешные, утверждает Настюшка. Вот как посмотреть? Это довольно утешительное зрелище, то, что с этими людьми сейчас происходит. Я, по крайней мере, сужу по инстаграму Петросяна. Прямо сейчас Евгений Ваганович находится в Сочи. У него там и сторис есть в инстаграме, и просто такие регулярные публикации. И там он шутит в меру возможностей и способностей. Возможно, это делает его СММщик. У него есть какой-то театр у Петросяна. Он там постоянно рассказывает, что вот он готовит новую программу с молодыми артистами. Участвуют те, другие, пятые и десятые. То есть, когда на это смотришь, хочется верить, что твоя старость может сложиться примерно по тому же принципу. Конечно, масштабы собственного успеха я никогда бы... не приравнял к тому, что случилось с Евгением Петросяном. И заработки, и успехи. Нет, конечно, нет. Я скромно закончу свой век, перенося тяжелое и отмывая грязное, как я говорю. Это вот будет, наверное, моя последняя работа и профессия. Но у Петросяна все хорошо. Вот и поэтому за ним приятно понаблюдать, приятно смотреть в его инстаграм. С ним все здорово. Так, давайте проверять, что с Коклюшкиным. Я неужели я ошибся? Коклюшкин. Просто я сказал, что Коклюшкин нас покинул, но, может быть, я имел в виду эстраду? Коклюшкин, проверяем. Так, Коклюшкин Виктор Михайлович, 45-го года. Простите, пожалуйста, Виктор Михайлович Коклюшкин. Я действительно перед вами извиняюсь. Почему-то у меня было ощущение, что все медиа в каком-то... со слезой и прочими атрибутами драмы вас куда-то провожали. Я идиот и каюсь в этом, в том, что сказал ранее. Извините, с Виктором Коклюшкиным все в порядке. Ему 72 года. 7373948, ну давайте, читатели, не читатели, слушатели и зрители Евгения Петросяна. Я почему-то думал, что вас прямо много. Я думал, что вас толпа. Например, столько народу знает, что Виктор Коклюшкин жив. Вот вы либо погуглили, либо действительно следите за его карьерой. давайте тогда вас слушать. Может быть, вы нам расскажете о том, в каком состоянии вот вся прочая вот эта элита сатирическая конца 90-х, начала 2000-х пребывает. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да. Да, вы в эфире, пожалуйста. Вам известно что-то о том, куда делись все эти люди, включая Петра, под предводительством Петросяна?
Они такие же люди, как и все остальные люди. Если люди разводятся, зачем вот эти вариации вот в этом?
А трудно сказать. Я же говорю, я раб того, что зрители смотрят,
а
читают.
Вот если, допустим, в соседнем доме разводились бы, допустим, Вася и Катя, что бы вы сказали? Вы бы начали копаться в этом?
Зависит
они
от степени.
Они такие же люди, они имеют право на свою личную жизнь. Вот они разводятся, ну, разводятся, и что это какая-то прям, что это какой-то прям взрыв какой-то.
Почему-то что-то. Да, почему-то да. Вы открываете Яндекс, это топ Яндекса, поймите сейчас. Мы, конечно, можем из себя корчить моралистов, но у нас не получится, ну, у меня. За душой там много всякого такого, что во мне человека высокоморального точно не выдает. Инстаграм Петросяна, вы шутите, спрашивает Афанасий Борщев. Нет, не шучу, абсолютно точно. Вот буквально сегодня, за час до того, как мы узнали о том, что Елена Степаненко подала в суд иск о разделе имущества, за час до этого Евгений Ваганович, точнее его СММщик, все-таки я настаиваю, что это не вот он сам руками набирает, что-то туда постил из Сочи. Причем эти публикации Петросяна из Сочи, они сопровождаются такими классическими петросяновскими шутками о том, что вот, мол, а в Сочи на пляже галька. А галька — это отдыхающая. 7373-94,8, телефон прямого эфира. Здравствуйте, слушаем.
Алло, утро доброе.
Доброе, да.
Леонид, Москва.
Пожалуйста.
Вы знаете, дело в том, что они никуда не пропали. Сугубо лично мое мнение, я очень часто путешествую по регионам нашей страны. Ага. Вот этот старый добрый юмор, он не для больших мегаполисов, не для Москвы. Он для регионов, он для тех людей. Ну, я не хочу ни в коем случае за никого обидеть, тех, кто за МКАДом. Там менталитет, немножечко иной.
Uh-huh.
Вот. И то поколение, которое там в 95-м и 96-м и 7-м и так далее это смотрело, оно немножечко сейчас отошли на другие вопросы и проблемы. Ну, это просто стало неинтересно и все. Они так есть и... Они никуда не делись.
В регионах они. Ну, вероятно, да, но все-таки я как, так сказать, как преданный подписчик Инстаграма Евгения Петросяна. Кстати, люди спрашивают, дайте ссылку на Инстаграм Петросяна. Петросян Евгений. В одно слово латиницей. Petrosyanevgee. NY. Разумеется, это все вы в голове уместить не смогли, но в любом поисковике забейте просто Петросян Инстаграм, и там будет Петросян Евгений дробь official, и вот такой общий адрес. Петросян Евгений в одно слово латиницей. Последняя публикация его сегодняшняя, 3 часа назад, что писал человек, который сейчас в топе Яндекса со своей супругой и разводом. А в городе Сочи прекрасные ночи. Пишет Евгений Ваганович. А утро какое красивое, пишет он же. Всем хорошего дня, вне зависимости от местонахождения. Шлю вам воздушный смайлик. Пишет Евгений Ваганович и публикует 6 фотографий на фоне моря, причала из Сочи. Спасибо вам за море. Ну и дальше, кстати, очень тоже миленько и душеспасительно почитать то, что пишут подписчики Евгения Петросяна ему там в ответ. Поймали смайлик и улыбка на ладошке. Спасибо за оптимизм, люблю вас. Хорошего отдыха. Обрили уже, но имеется в виду, что коротко пострижен Евгений Ваганович. Классный наш Петросян. Жалко, когда в таком возрасте люди начинают разводиться. Очень жалко. Столько лет вместе. Написала некая Н. Гасанова там же в Инстаграме. Вы когда-нибудь читали такие комменты под публикациями видеоблогеров, стендаперов в Ютьюбе? То есть там же такой абсолютно трэш, который ни одной лопатой не разгрести. А здесь всего вам доброго, всего вам хорошего. Ах, какое горе, жалко после стольких лет развод. Это такое душеспасительное чтение. Если бы я сейчас еще, может быть, был, не знаю, не трезвый опять, подобно Евгению Вагановичу, на отдыхе, я бы даже и прослезился. Пробирает, правда. Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Добрый.
Ну, конечно, наши юмористы, хорошо послушайте их, но извините, с 90-х годов идет только пиар их, какой-то личной жизни, и вот этот мусор весь, дешевый юмор, вот эта пошлость.
А где вы пиар личной жизни в 90-е заметили? Мне кажется, наоборот, в 90-е они были строго сосредоточены на, назовем это, творчеством, вот на этом.
Творчество какое, понимаете, оно все какое-то опошлилось. И все журналы забиты, столько прессы, литературы забивают людям мозги вот этим мусором, грязью и пошлостью, понимаете? Вот это очень стыдно за это. И мы, не знаю, зачем нам это нужно? Я не понимаю, проблем, что ли, нет в стране?
Спасибо. Ну, это же как раз призвано эти все ваши, наши, ваши проблемы немножко подрассеять, подрастворить вот в этом прекрасном. А можно голосование? Вы уж... Я раз взялся такими пошлостями заниматься, как по мотивам Яндекс.Топа, топа Яндекса, обсуждать чей-то развод. А можно я вам голосование предложу? А потом, конечно, попаду в ад за это. 104-21-35 в неком, почти наверняка, довольно цивилизованном конфликте Елены Степаненко и Евгения Петросяна. Вы на стороне Евгения Петросяна. 134-21-35. Вы за Петросяна. Вот в паре, даже, может быть, по чисто творческим признакам, Петросян вам кажется фигурой более интересной и ценной. 134-21-35. Вы за Петросяна. 134-21-36. Вы на стороне Елены Степаненко, может быть, из-за гендерной солидарности. Такое часто с нами бывает. Может быть, действительно, вы видите в ней большую артистку в сравнении с ее супругом, теперь уже, вероятно, бывшим. 104-21-35. Вы за Петросяна. 134-21-36. Вы за Елену Степаненко. Ничего не могу с собой поделать. Просто большое искушение это голосование предложить на фоне того, что происходит с топом Яндекса. Ну и может быть, конечно, то, что в топе Яндекса эта история обусловлена таким летним информационным безрыбьем, но скорее это искренний интерес публики. Вас, я имею в виду, здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте, Сергей.
Да.
Я не согласен с предыдущим слушателем. Ну, такое наше время, что на каждый продукт, в том числе и творчество, есть свой потребитель, во-первых. А во-вторых, вы проследите одну характерную деталь для вот данной богемы, когда пахнет дело разводом, либо решается какие-то семейные, разрыв семейных уз. Везде имеет след финансовый, в том числе и имущественный. Я думаю, что Петросян и его жена между собой отношения их не охладили. И я думаю, они в тандеме будут заниматься творчеством. А этот брак, я думаю, вернее, расторжение этого брака, просто коммерческий проект, который им нужен для того, чтобы... Ну, сейчас много и налоговых каких-то нововведений, всего того, что мы называем экономическим казусом в нашей стране.
Понимаю, о чем речь. Интересное соображение, но... Ну, в налоговом смысле здесь уж мы вообще каких-то предположений строить, наверное, не можем, как там у людей организована система их доходов и отчета за эти доходы. Но насчет пиара я бы поспорил, потому что, судя по всему, это нам сейчас стало известно про... Так, зарегистрирован 4-го. Это вот нам сейчас 3 августа стало известно, что такой иск Елена Степаненко подала. Напоминаю, она обратилась в суд с иском о разделе совместно нажитого имущества с юмористом Евгением Петросяном. А иск был подан 4 июля, месяц назад. То есть это либо сейчас кто-то слил из судебных ребят, либо там процедура как-то так организована, что информацию возможно только через месяц придать огласке, не знаю. Но вот мне кажется, это как раз идет вразрез с предположением, что это чистейший самопиар этого дуэта. А, кстати, когда последний раз вы видели этот дуэт на сцене, именно во время выступления их двоих? Я еще раз говорю, в Инстаграме Евгения Петросяна, чьим преданным читателем Инстаграма я и зрителям я остаюсь, там не так давно он Елену Степаненко поздравлял с днем рождения, была их совместная фотография. Не знаю, правда, свежая или нет. Может быть, даже мне удастся сейчас откопать эту публикацию. Ну и, кстати, во время чемпионата мира Евгений Петросян сфотографировался, мне кажется, со всеми людьми, которые посещали матчи чемпионата. Очень много каких-то совместных фото и со спортсменами, и с прочими артистами. 7373948, давайте кто-то пока вслух еще выскажется, пока я пытаюсь найти вот эту последнюю совместную опубликованную фотографию с Еленой Степаненко. Вот она, наверное. А, нет, это не совместная фотография. Это фото молодой Елены Степаненко, черно-белая. Она там одна. Это опубликовано 8 апреля, не так давно. Сегодня у Елены Степаненко юбилей, пишет нам Инстаграм Петросяна. Поздравим ее всем Инстаграмом, пожелаем здоровья и творчества. У нее подруга, между прочим, муза Талия, муза комедии. Пусть она ей помогает в дальнейшем, она муза редко с кем дружит с днем рождения. Вот, не знаю, а совместных фоток... Ну, были совместные. Все, ладно, извините. А, голосование. Напоминаю, 134-21-35. Вы на стороне Евгения Петросяна. Мы не знаем подробностей. Может быть, там и нет никакого конфликта, а вообще все очень по-товарищески и по-дружески. 134-21-35. Вы за Петросяна. 134-21-36. Вы на стороне Елены Степаненко. По неким своим соображениям. Слушаем. Здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Арсений, я хотел бы буквально два слова.
Да.
Вы знаете, я честно вам скажу, не ожидал даже, вот, что с годами Елена будет настолько востребована и настолько приятна ее, в отличие от многих пародистов.
А как давно вы ее видели последний раз в деле?
Вы знаете, честно скажу, я видел по телевидению, мы были на отдыхе, вот, там частенько гоняют эти петросяновские программы, и она там, естественно, участвовала. Вот, она такая похудевшая была, очень мило выглядела довольно-таки. И я хочу сказать, что она на самом деле меньше пурги вот этой вот неприятной, которая иногда у Петросяна сейчас стала проскакивать. Mm-hmm. То ли камеди насмотрелся. Уже пошли такие на грани шуточки даже иногда.
То есть вы считаете, вот, что она поинтеллигентнее, чем...
Получилось то, что я слышал. Я не могу сказать, что я фанатик или там слушаю их постоянно. Но то, что я услышал, мне понравилось. Такая житейская провинциальная сценочка. Извините, да. И все это напротив, буквально там, где мы жили на отдыхе, прямо напротив такой же дом был, где жили такие люди, и было весело и интересно их видеть со стороны, так сказать, еще раз.
Понятно.
Вот. А что касается, мне кажется, развода, то согласен с тем, кто вам дозвонился чуть раньше,
что
у нас
нужно копаться.
Президент, в принципе, научил, я не хочу политизировать. Вот, посмотрите, сколько в Думе сейчас развелись, это все финансовая тема. Она на самом деле стоит сейчас очень остро и ярко. Даже налоги за квартиры, за недвижимость будет совершенно по-другому оплачиваться. Ну, посмотрите на это.
Понятно, это соображение.
Пригодится.
Да, ну пока еще, чтобы с кем-то развестись, нужно сперва на ком-то жениться. У меня денег нет. Продолжая классическим образом эту фразу, я закончу. Понимаете, какая штука? Если в этом подозревать что-то финансовое, то мы, кажется, не принимаем во внимание то, что медицина, прочие какие-то вещи, влияющие на продолжительность жизни, на продолжительность активной жизни, вот это все не принимается во внимание. И мне кажется, многие разводы таких взрослых людей, как тот же президент Путин и его супруга, кто еще? Вы сказали, в Думе многие развелись. Но как-то вот я за ними присматриваю даже менее внимательно, похоже, чем за Евгением Петросяном. Может быть, это просто связано с тем, что, ну, люди вырастили детей и хотят какой-то перезагрузки быта в целом. А уж финансовый компонент, ну, может быть, сам собой всплывает, но и не главный. Лимузин тем временем пишет в Телеграм: «Разводиться на старости лет просто опасно, не говоря уже об остальном». А что с новыми санкциями? Может, Петросяна есть санкция? Предполагает Афанасий Борщев. Вы имеете в виду, с чьей стороны, от кого? А в чем, собственно, сам конфликт состоит, кроме самого факта раздела имущества? Никакой информации нет, напоминает нам Axonet. Действительно, никакой информации больше нет. Глори восклицает: «Ой, не заставляйте меня выбирать, это же как выбрать, с кем жить после развода родителей, с мамой или с папой». Ну, слушайте, если мама и папа ругаются, это не значит, что они нас больше не любят. 64% слушателей, говорит Москва, на стороне Евгения Петросяна, в конфликте, подробностей которого мы знать не знаем. Но симпатии 64% на стороне ведущего смеха панорамы, бывшего ведущего смеха панорамы. 36% скорее поддерживают Елену Степаненко, в каких бы она сейчас обстоятельствах не пребывала, а мы не знаем в каких. Это увод имущества от санкций, как у наших депутатов, тоже вот такие аналогии обнаруживает черногорец. Пельмени, посмотрите, много... Слушатель 72-й рекомендует Арсению посмотреть пельмени, чтобы открыть для себя много нового. Ну, кстати, вот в моей системе ценностей уральские пельмени и Евгений Петросян, кривое зеркало и все около того, в моей системе ценностей это примерно вот на одной полке лежит. Не знаю, что так уж уральские пельмени вырвались в какое-то будущее в сравнении с Петросяном. Здравствуйте.
Здравствуйте, слушайте, ну у меня такая бытовая версия, потому что вся эта, ну, Петросян, это, по-моему, такая заднеприводная история, а он становится старше, скоро у него там, ну, не дай бог, что случится.
Да, давайте, да? Я вас перехвачу. Говоря заднеприводная, вы пытаетесь так гомосексуализм обозначить?
Ну нет, давайте, нет? Мы все-таки по радио уже разговариваем. Кто,
то есть понимает, вы полагаете, сказать заднеприводная – это ок, а сказать гомосексуализм – это для радио нет, не годится?
Мне кажется, да, не годится.
Нет, не так работает. Ну, то есть, гомосексуализм – нормальное слово, которое есть в словарях, и которым пользуются словом, пользуются довольно многие. Нет, ничего такого про Евгения Вагановича не слышал. Его ориентации, пристрастия мне неведомы. А я напоминаю, судя по всему, один из самых преданных зрителей его Инстаграма. И осведомлен о его досуге как никто, как минимум в этой редакции. Спасибо за странный этот разговор. Еще раз напоминаю, во внезапном конфликте Елена Степаненко и Евгения Петросяна 64% наших слушателей на стороне Петросяна, 36% поддерживают Елену Степаненко. Прощаюсь на этом, далее новости.